Глава 21. Опять война. Через три дня после сцены, которую мы описали, сцена другого рода готовилась в Лувре. Наступил понедельник, день, назначенный для подписания свадебного контракта Коломбы с Дарбеком. В 11 часов утра Бенвенуто вышел из дома, отправился в Лувр и поднимался по парадной лестнице твердым шагом, но с взволнованным сердцем. В приемном зале, куда его сначала ввели, он увидел Прево и Дорбека. Они толковали с нотариусом в углу зала. Коломба, бледная и неподвижная, как статуя, сидела в стороне и ничего не видела. Нарочно отошли от нее подальше, чтобы она ничего не слышала. Бедная девушка, склонив голову, оставалась там, где ее посадили. Челлини прошел мимо нее и сказал ей только: «Мужайся, я здесь». Коломба узнала его голос и с радостным возгласом подняла голову. Но прежде чем она успела расспросить своего покровителя, тот уже прошел в следующий зал. Перед художником подняли полог над дверью, и он вошел в кабинет короля. Слова Челлини, возбуждавшие надежду, были необходимы для ободрения Коломбы. Она думала, что все бросили ее и считала себя погибшей. Мессир де Стурвиль привел ее полумертвую во дворец, хотя она все еще надеялась на Бенвенуто. В минуту отъезда ею овладело такое отчаяние, что она забыла свою гордость и умоляла герцогиню де Тамп, чтобы ей позволили поступить в монастырь. Она отказывалась от Асканио, только избавили бы ее от графа Дорбека. Но герцогиня не хотела полупобеды. Герцогине нужно было для достижения цели, чтобы Асканио поверил, что Коломба изменила ему. Поэтому Анна грубо отвергла просьбы несчастной своей соперницы. Тут Коломба встала, вспомнила, что Бенвенуто приказал ей быть твердой и спокойной, и с мужеством, которое, однако, иногда ослабевало, позволила вести себя в Лувр, где король в полдень должен был подписать ее свадебный контракт. Тут мужество опять покинуло ее, потому что ей оставалось только три средства к спасению — надеяться на Бенвенуто, тронуть мольбами сердца Франциска I или умереть от отчаяния. Но Бенвенуто явился, Бенвенуто велел ей надеяться, Коломба опять стала отважна. Челлини, войдя в кабинет короля, застал там одну герцогиню де Тамп. Больше он ничего не желал, он попросил бы свидания с ней как милости, если бы не встретил ее тут. Герцогиня была задумчива, хотя уверена в победе. Она знала, что ей нечего бояться рокового письма, которое сожжено, и сожжено собственными ее руками. Но она с ужасом думала об опасностях, которыми грозила ее любовь к Асканио. Таков уж был у нее характер. Когда заботы честолюбия не мучили ее, она предавалась терзаниям пылкой души своей. Она была создана из гордости и страсти и мечтала только о том, как бы доставить Асканио величие, дав ему и счастье. Но Асканио, герцогиня уже заметила это, стремился к одной славе, к славе быть художником, хотя он происходил из благородной семьи, потому что предки его, Гадди, были старинные флорентийские патриции. Все его надежды сосредоточивались на том, как бы найти какую-нибудь новую и изящную форму для вазы или для статуи. Он желал иметь бриллианты и жемчуг, земные сокровища, но только для того, чтобы творить из них, в золотой оправе, цветы краше тех, которые небо оплодотворяет росой. Титулы, почести казались ему ничем, если проистекали не из собственного его таланта, если венчали не личное его достоинство. Что может делать в деятельной и бурной жизни герцогини этот бесполезный мечтатель? При первой буре погибнет это нежное растение со всеми его цветами, со всеми плодами, которые оно обещает. Может быть, от скуки или по равнодушию уступит он капризу своей знаменитой любовницы, но всегда он, бледная и задумчивая тень, будет жить только воспоминаниями. Асканио оказался герцогине тем, чем он был в самом деле, избранным и очаровательным юношей, если он останется навсегда в чистой и спокойной атмосфере. Он был прекрасное дитя, которому не суждено возмужать. Он мог безгранично предаваться чувствам, но не идеям. Он родился для взаимной любви и погиб бы при первом столкновении с суровыми обстоятельствами. Именно такой человек нужен был ее честолюбию. Вот о чем думала герцогиня, когда вошел Бенвенуто. Мысли опечаливали ее лицо. Оба врага обменялись взглядами и, казалось, измерили друг друга с головы до ног. Одновременно у обоих на устах явилась та же насмешливая улыбка. Взгляды их показали, что оба приготовились к борьбе и что борьба будет страшная. «Хорошо», — подумала Анна, — «вот это сильный боец, достойный соперник. Но теперь, по правде сказать, все выгоды на моей стороне, и мне будет легко разбить его».
«Решительно, герцогиня, вы сильнейшая из женщин», — сказал Бенвенуто. «Никогда борьба с мужчинами не заставляла меня так трудиться, как борьба с вами. Но будьте спокойны, я буду сражаться с вами учтиво, но зато всеми возможными средствами».
Они замолчали на минуту, рассуждая каждый о своем положении. Наконец герцогиня сказала: «Вы аккуратны, Челлини. Его Величество подписывает контракт графа Дорбека в полдень, а теперь только 11:45. Позвольте мне извинить короля перед вами. Не он опоздал, а вы явились слишком рано».
«Я счастлив, герцогиня, что пришел слишком рано. Моя поспешность доставляет мне честь видеться с вами наедине. Я покорнейше просил бы вас об этой чести, если бы случай, которому я благодарен, не исполнил моего желания».
«Что такое, Бенвенуто?» — спросила герцогиня. «Неужели неудачи превратили вас в льстеца?»
«Не мои неудачи, герцогиня, а чужие. У меня всегда была странная привычка льстить побежденным. И вот вам мое доказательство, сударыня».
С этими словами Бенвенуто вынул из-под плаща золотую лилию Асканио, которую он докончил только в это утро. Герцогиня вскрикнула от радости и удивления. Никогда еще не видела она такого совершенства. Никогда цветы, рассеянные в волшебных садах тысячи и одной ночи, не прельщали так сильно взоров какой-нибудь Перри или волшебника. «Ах!» — воскликнула герцогиня, протягивая руку к цветку. «Вы обещали мне его, Бенвенуто, но, признаюсь, я не надеялась на вас».
«А почему же вы не надеялись на мое слово?» — спросил Челлини, смеясь. «Вы обижаете меня».
«О, если бы вы обещали мне неприятность, так я была бы уверена в вашей аккуратности».
«А кто говорит вам, что тут нет неприятности?» — продолжал Бенвенуто, не расставаясь с цветком.
«Я вас не понимаю», — отвечала герцогиня де Тамп.
«А как вам кажется?» — сказал Бенвенуто, указывая на бриллиант, качавшийся в цветке и полученный, как известно, герцогиней от императора Карла V. «Ведь порядочный эффект производит задаток за услуги, которыми у Франции будет похищено Миланское герцогство».
«Вы говорите загадками, любезный художник. По несчастью, король скоро придет, и я не успею разгадать их».
«Так я помогу вам. Они объясняются старинной пословицей «Верба волант, скрипта мамент». Это значит, что написано, то написано».
«В этом-то вы и ошибаетесь, любезный мой художник. Что написано, то сожжено. Не вздумайте же испугать меня, как ребенка, и отдайте мне лилию, которая мне принадлежит».
«Позвольте, сударыня, я должен предупредить вас, что это талисман, но он потеряет всю свою силу, если попадет в ваши руки. Моя работа гораздо драгоценнее, чем вы думаете. Там, где толпа часто видит только одну дорогую безделку, там мы, художники, иногда скрываем мысль. Угодно ли я покажу вам эту мысль, сударыня? Извольте, это очень легко, стоит только нажать вот на эту незаметную пружинку. Стебель цветка, как вы видите, раскрывается, и внутри цветка вы найдете не червяка, как бывает в некоторых натуральных цветах или в некоторых фальшивых сердцах, а что-то другое, может быть, еще худшее. Бесчестие герцогини де Тамп, писанное и подписанное ее собственной рукой».
Говоря это, Бенвенуто надавил на пружинку, раскрыл стебель цветка и вынул из блестящего венчика записку. Потом медленно развернул ее и показал герцогине, которая побледнела от гнева и не могла выговорить слова от страха.
«Вы совсем этого не ожидали, сударыня, не так ли?» — продолжал Бенвенуто хладнокровно, сворачивая записку и вкладывая ее опять в цветок. «Если бы вы знали мои привычки, герцогиня, вы бы меньше удивлялись. Год назад я спрятал лестницу в скульптуру, месяц назад я спрятал девушку в статую. А что мог я поместить в цветок? Бумажку, не больше. Я так и сделал».
«Но!» — воскликнула герцогиня.
Эту проклятую записку я сама сожгла своими собственными руками. Я видела огонь, я видела пепел ее.
А видели ли вы, какую записку предавали огню?
Нет. Нет. О, безумная, я не прочла ее.
Жаль. А то вы убедились бы теперь, что письмо простой смертной, когда его сжигают, дает столько же огня и пепла, сколько письмо герцогини.
Так презренный Асканио обманул меня.
Нет-нет. Остановитесь, сударыня, не подозревайте этого чистого и благородного юношу. Впрочем, если бы он даже обманул вас, так и тогда только употребил бы против вас оружие, которым вы сами хотели поразить его. Но нет, он не обманул вас. Обманом он не согласился бы искупить не только жизнь свою, но даже жизнь своей Коломбы. Нет, его самого обманули.
Кто обманул его?
Студент. Тот самый, что ранил вашего сообщника виконта де Мармана. Его зовут Жаком Обри. Виконт верно говорил вам про него.
Да. Да, прошептала герцогиня. Марман говорил мне, что студент Жак Обри искал случая пробраться к Асканио и взять у него это письмо.
И тогда-то вы отправились к Асканио. Но ведь студенты проворны, как вам известно, и наш поспешил прежде вас. Пока вы выезжали из дома, он пробрался в тюрьму к другу. Когда вы входили в нее, он уже выходил.
Но я его не видела. Я не видела там никого!
Ведь не придет на ум посмотреть везде. Если бы вы об этом подумали, то приказали бы обыскать темницу и увидели бы отверстие, прорытое к соседней камере.
А что же Асканио?
Когда вы вошли, он спал, не так ли?
Да.
Ну, пока он спал, Жак Обри, которому он не захотел отдать письмо, похитил его из кармана и заменил другим. Конверт ввел вас в заблуждение, и вы вообразили, что предаете огню письмо герцогине де Танп, а вы сожгли записку госпожи Жервезы Перетты Попино.
Но этот Обри, ранивший Мармана, этот негодяй, едва не убивший дворянина, дорого заплатит за свою дерзость. Он в тюрьме, он присужден к виселице.
Нет, он свободен, и свободой своей обязан особенно вам, герцогиня.
Как мне?
Ведь он тот самый несчастный арестант, за которого вы вместе со мной просили короля.
«Ах, я безумная!» — прошептала герцогиня, кусая губы.
Потом она пристально посмотрела на Бенвенута и спросила дрожащим голосом.
«На каком условии возвратите вы мне это письмо?»
«Кажется, вы можете догадаться сами».
«Я плохо откадываю, говорите».
«Просите у короля руку Коломбы для Асканио».
«Вот еще!» —
отвечала она, смеясь насильственным смехом.
«Вы плохо знаете герцогиню де Танп, господин художник, если вообразили, что любовь моя отступит, испугавшись ваших угроз».
«Подумайте хорошенько, а потом отвечайте».
«Я не изменю своего решения».
«Позвольте же мне сесть без церемонии, герцогиня, и поговорить с вами откровенно», — сказал Бенвенуто с той непринужденностью, которая всегда отличает необыкновенных людей. «Я самый простой скульптор, а вы знаменитая герцогиня, но позвольте сказать вам. Несмотря на расстояние между нами, мы понимаем друг друга. Не принимайте вида королевы, это было бы бесполезно. Я вовсе не намерен оскорблять вас. Хочу только объяснить вам ваше положение. Чванство ваше было бы не к месту, потому что дело идет вовсе не о вашей гордости».
«Вы в самом деле пристранный человек», — отвечала герцогиня и невольно засмеялась. «Извольте говорить, я слушаю вас».
«Я сказала вам, герцогиня», — продолжал Бенвенуто очень хладнокровно, «что, несмотря на различия нашей судьбы, наше положение почти одинаково. Мы можем понимать друг друга и даже можем служить один другому. Вы возмутились, когда я предложил вам отказаться от Асканио. Это показалось вам невозможным и безумным. Однако в этом я дал вам пример, герцогиня».
«Пример?»
«Да. Как вы любите Асканио, так я любил Коломбу».
«Вы?»
«Да, я. Я любил ее, как любят только раз в жизни. И отдал бы за нее кровь мою, жизнь, душу. Однако я уступил ее Асканио».
«Вот самая бескорыстная любовь», — сказала герцогиня с насмешкой.
Но не насмехайтесь над моей горестью, сударыня. Не смейтесь над моими мучениями, я много выстрадал. Но видите, я понял, что Коломбо так же мало создана для меня, как Асканио для вас. Выслушайте меня хорошенько, герцогиня. Оба мы, если это сближение не очень оскорбляет вас. Оба мы создания исключительные и странные. У нас особая жизнь, особые чувства, мы редко сходимся с другими людьми. Оба мы поклоняемся всемогущим и чудовищным идолам. Поклонение им возвышает наши сердца и ставит нас выше других людей. Для вас, герцогиня, честолюбие — все. Для меня — искусство. Но наши божества ревнивы. Что бы ни делали мы, они всегда и везде управляют нами. Вы искали Асканио как корону, я искал Коломбу как Галатею. Вы любили как герцогиня, я любил как художник. Вы преследовали, а я страдал. О, не думайте, чтобы в мыслях своих я стал клеветать на вас. Нет, я удивляюсь вашей энергии и сочувствую вашему мужеству. Пусть обыкновенные люди думают, что хотят, но по вашему образу мыслей приятно перевернуть весь мир, чтобы дать достойное место тому, кого вы любите. Тут узнаю я страсть безграничную и сильную, а я люблю непреклонные характеры, способные на подобные героические преступления. Но я люблю также характеры нечеловеческие. Все неожиданное, все выходящее за пределы обыкновенного, прельщает меня. Любя Коломбу, я понял, что мой гордый и необузданный характер не сойдется с ее чистой и ангельской душой. Коломба любила Асканио, моего скромного и прелестного ученика. Моя грубая и мощная душа испугала бы ее. Я громким и повелительным голосом приказал любви своей замолчать, но она противилась, и я призвал на помощь любимое свое искусство, и мы вдвоем низвергли эту непослушную любовь. Скульптура, моя единственная, всегдашняя любовница, обняла меня, и я утешился. Подражайте мне, герцогиня. Оставьте этих детей с их любовью. Не мешайте их блаженству, их небесному счастью. Мы должны жить на земле в ее горестях, борьбе и упоениях. От страданий ищите приюта в честолюбии. Для развлечения разрушайте государство. Для отдыха играйте с королями и владыками земли. Это будет очень хорошо. Я стану рукоплескать вам, стану хвалить вас. Но не разрушайте мира и радости двух невинных влюбленных, которые так нежно любят друг друга.
«Да кто же вы, Бенвенуто? Я вас совсем не знала», — сказала удивленная герцогиня. «Кто вы?»
«Я сильнейший из мужчин, как вы сильнейшая из женщин», — отвечал, улыбаясь, художник со своим обычным простодушием. «Если вы меня не знали, так видите, я имел важное преимущество над вами. Я знал вас, герцогиня».
«Может быть», — сказала она. «Мне кажется, сильные женщины любят лучше и крепче, чем сильные мужчины, потому что они презирают ваши нечеловеческие самопожертвования и защищают своих любимых зубами и когтями до последней минуты».
«Так вы еще не хотите отдать Коломбу Асканио?»
«Хочу сама любить его».
«Как вам угодно. Если вы не хотите уступить мне добровольно, так берегитесь. У меня рука крепкая, и, может быть, во время борьбы я заставлю вас кричать. Вы уже все обдумали, не так ли? Вы решительно не хотите согласиться на брак Асканио с Коломбой?»
«Решительно не хочу».
«Хорошо, становитесь по местам», — воскликнул Бенвенуто. «Сражение начинается».
Дверь отворилась, и дежурный возвестил, что король идет.